Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в эфире Семен Богдасаров. И я напомню, наш телефон для вопроса 8-495-73-73-948. Жду ваших вопросов. Ну и, конечно, я не могу обойти такой вопрос, как коронавирус. Вот сейчас, значит, слышал в эфире, как обсуждали, а когда нам выходить из самоизоляции, да, то ли май начале, то ли середине, то ли потом. Но это как гадание, лотереи. Давайте так, если столь высокий будет уровень заболеваний, он растет, но я не знаю, а какой выход из самоизоляции может идти речь. Говорят, люди озверели, они хотят гулять и так далее. Ну, во-первых, люди хотят работать, чтобы кормить свои семьи. Вне всякого сомнения, это главный, значит, вопрос. Да? А второй вопрос, извините меня, у нас не так такой уж жесткой самоизоляции был, как в некоторых странах. Например, в Узбекистане запрещали какое-то время даже пользоваться личным автотранспортом. Все. Да, в некоторых государствах, в некоторых арабских государствах, насколько я знаю, разрешали выходить на улицу раз в 3 дня. Все было намного жестче. Да, вот это была самоизоляция. У нас, к сожалению, это было... К сожалению, говорю, потому что я больше уверен, чем если не было такого либерального подхода, был более жесткий подход, с более жесткими наказаниями, тогда был бы эффект побольше. Когда нам говорят, что мы очень сплоченный народ, да, мы сплоченный, только когда за нами есть власть, которая кулаком по голове бьет, вот тогда мы сплоченные. Давайте вещи своими именами называть, потому что так оно и есть. Да? Я как-то тут напоминал, что там, что когда, значит, во время Великой Отечественной войны, у нас, при всем том, что мы часто там, у нас некоторые товарищи ругают Иосифа Виссарионовича Сталина, больше года были боевые действия, и все думали, что вот кого-то мы убедим, что прекратят отступать и так далее, пока в июле 1942 года не сдали приказ, не сдал приказ наркома обороны, то есть Сталина, ни шагу назад, 227, да, жесткими мерами. Пока 40 апреля 43 года не создали СМЕРШ, да. Вот тогда мы стали сплоченными. Тогда у нас все пошло нормально, и процесс, что называется, пошел вперед. Ну, понятное дело, что вот просто так призывая, значит, убеждая, вводя достаточно либеральные, значит, я извиняюсь, вопросы есть, но я немножко, так сказать, выскажу, а потом уже буду на ваши вопросы отвечать. А, значит, убеждая, мы вот так и будем гадать. Да давайте выйдем в начале мая. Да почему? Ну, хоть на майские праздники погулять. Да? Количество заболевающих будет расти, а гулять мы будем. А как же иначе? Ну, мы же привыкли к майским праздникам. Без шашлыков-то как? Ну, никак не обойтись. Ну, хорошая погода. Ну, как не погулять? Вот показывают в Новосибирске, там, неделю назад, хорошая погода, народ вышел на набережную. И гуляет. Их никто не, значит, не, я не знаю, как это правильно выразиться, не принимает меры, чтобы они сидели дома и самоизолировались. Меня удивляет власть этих субъектов федерации. В том же Новосибирске. Жестче надо. Никуда мы это не денемся. Не надо там, ну а что это болезнь, там половина протекает без симптомов, ура, все. Люди умирают? Умирают. Когда говорят, что от обычного гриппа умирает больше, а от этого меньше. Ну и что? Слушайте, ну так же нельзя безответственно относиться к этому делу. Да, хотелось бы в эту хорошую погоду, чтобы люди общались, ездили и так далее. А сколько было фактов, когда особенно молодежь собиралась на разные тусовки демонстративно, вызывающие, бросая вызов властям и игнорируя их. Я чуть не слышал, кого-то привлекли к уголовной ответственности за это. А это способствует массовому заболеванию, соответственно, гибель людей, потери в экономике, да? В том числе не способствует тому, чтобы люди вышли на работу. Да, вне всякого сомнения. Очень страшное явление, когда люди не работают. Потому что у них, естественно, нужны деньги. У людей нет денег, чем кормить семью, какие бы меры экономического характера ни принимались, пока не заработает производство, пока не заработают все предприятия, будет очень плачевная ситуация в экономике и в жизни каждого человека. Ну, власть любая, какая бы она ни была, она не может себе позволить значит, высшую форму либерализма и сказать так: так, вы все устали сидеть в самоизоляции? Вы хотите гулять? Вы хотите работать? Да, но при этом рост идет заболеваемость. Ну да, вперед выходите на работу. Вы идите, значит, там гуляйте. Ну не может такого быть. Это будет высшая форма безответственности. Мы еще посмотрим в тех же Соединенных Штатах, когда говорят в отдельных регионах там, ну и, наверное, там не все по-разному, но посмотрим, как и на другие страны, как они тоже в Испании, в Италии, где пытаются, значит, как-то облегчить, так сказать, систему, значит, когда люди не выходят на работу, это понятно. Но посмотрим, как это будет. Слушайте, это предельно заразное заболевание, в этом проблема. И игнорировать все это не надо. И наши врачи до сих пор, извините, да не только наши, в мировой практике я чем слушаю больше, чем меньше понимаю. Кроме одного, что большинство и не понимает, что это за болезнь-то до конца. Какие ее последствия? Что человек, когда выздоравливает, что будет потом с ним? Этого нет. Все говорят, давай, выходи, выходим гулять, прекрасные дни, будем гулять, шашлыки. Он показывает, вот, слушайте, ну, взрослые люди. Он говорит, что вы тут делаете? Да вот мы тут пришли там. Какие шашлыки? Мы хотим выйти раньше на работу. Это самое главное. Не сколько гулять, а на работу. Мы хотим, чтобы что-то заработало. Мы хотим, чтобы люди получали, значит, денежную, значит, оплату, и чтобы покупали что-то, всем несли многих. Действительно, деньги заканчиваются, да? У нас большинство людей не имеет запасов денежных дома. А что-то надо делать в этом плане. Не всякого сомнения. Поэтому меня удивляет. Давайте, значит, подумаем и что-то там, значит, мы решим. Да? Значит, напомню, значит, еще раз, значит, телефоны 8-495-73-73-948, 73-73-948, да? Поэтому я со своим зрением, так сказать, не очень вижу, да? Если есть вопросы, я сколько понял, меня тут что сбивает. Пожалуйста, давайте, слушаю ваши вопросы. Алло, слушаю вопросы, давайте. Говорите.
Да, алло, да. Семен Аркадьевич.
Я.
Добрый день.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, я прошу прощения. Вот вы знаете, меня интересует, что-то я в последнее время не слышу, что делается в Сирии там.
Да, слушайте. Вот меня удивляет, спасибо вам, вот правильно, коронавирус, но жизнь идет. Парадокс заключается в том, что и в Сирии, и на Украине, на Донбассе ничего не меняется. И продолжается в той или иной мере активности, боевые действия. То есть везде, в Ливии, везде, где есть конфликт, конфликты продолжаются. В Сирии тоже есть эпидемия коронавируса, да, причем очень серьезная. Вы знаете, мы там оказываем помощь, там посылаем необходимые, значит, аппараты искусственного дыхания, маски и прочие дела. Ничего не меняется. Когда я слышу, как нам в сказке некоторые рассказывают, что вот закончится коронавирус, мы будем жить в другом мире. Все сядут за стол и все померятся. И все будет решаться мирным. Не верьте этому. Ну не верьте этому, не будет. Не будет. Против нас как были санкции, так они будут ужесточаться Соединенными Штатами. Потому что задача будет оставаться главной для наших геополитических проблем. Уничтожение России как конкурента на мировой политике. Да? Поэтому все идет так, как оно идет. И нам надо будет этим заниматься. И мы занимаемся. Все непросто. А для того, чтобы заниматься этим в полном объеме, нужно сначала стабилизировать ситуацию в стране. Слушаю вас. Да, слушаю. Задавайте вопросы. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Андрей зовут.
Да.
Вы знаете, вот как бы я, ну, не отношусь к людям, которые абсолютно отрицают наличие коронавируса как такового.
Но это идиот.
Вам не кажется, что все-таки по положениями, ну, с ведением, с некоторыми позициями, скажем так, по карантину идет некоторая подмена понятий? В чем сейчас объясню? Почему, допустим, вот вы говорите, вот вы гуляете и едите шашлыки, да? Просто да. Разница между гулять и есть шашлыки колоссальная. И почему, да, допустим, нету речи о том, что люди, вот сейчас прекрасная погода, светит солнце и так далее. Я не говорю, что надо собираться группами по 50 человек и идти жрать шашлыки.
Я понял, да, дайте вопрос, что сейчас могу. Да, надо, конечно.
Подышать. Надо.
Алло, алло. Ну, Андрей, я понял ваш вопрос. Подышать воздухом надо, конечно, кто бы спорил. Но кто же, никто не запрещает, чтобы человек выходил на улицу там, и соответствующее удаление от дома, будь то 100 метров или где-то, возможно, в других регионах по-другому, гулял, отдыхал и дышал воздухом. Кто запрещает? Но это не значит, что сейчас давайте выйдем все на улицу и будем гулять, как ничего не бывало. Гулять по 5, 7, 10 километров, гулять, общаться, да, не использовать маски и так далее. Это разум должен у каждого человека быть. Инстинкт самосохранения. А этого нету. Вот мы и расхлебываемся за это нету. Да, слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос. Говорите, говорите, давайте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Сергей Семенович.
Да,
да-да-да. Погода хороша, говорю я не спеша. Если мы сидим в квартире, коронавирус 3-4.
Так, без поэзии, вопрос.
Господа, я немножечко настроение поднимаю.
Да, ничего, да, правильно.
Не все же, как говорится, это самое, коронавирус. Удалите, вернее, удовлетворите мое любопытство.
Давайте.
В чем оно заключается? А в том, что вот страны, которые, как говорится, в Америке держат золотой запас, почему же они, как говорится, не скучкуются и скажут, уважаемые, давайте, как говорится, отдавать денежки. Хватит, похулиганили, а теперь давайте за дело. Вот в таком духе. Просветите нас, пожалуйста. Спасибо.
Ой, я давно говорю, что держать, значит, денежки в ценных бумагах США, это так называется, да, это неправильно совсем. Нам говорят, нет, это правильно, это есть наш запас. Хотя такой же запас, наверное, можно иметь золотовалютный внутри страны. И я всегда был тому, что вообще Соединенных Штатов не надо иметь. Но я напомню, что Иран в свое время имел большие, значит, вложения в ценных бумагах и в банках различных Соединенных Штатов. Чем это закончилось после ухудшения отношений между Ираном и США, после Исламской революции, мы знаем, да, они все были заморожены. Потому что когда ты держишь деньги у своего геополитического противника, против которого активно выступаешь, или, по крайней мере, пытаясь отстоять свое право на что-то в этом мире, да, то ты являешься его заложником. То есть в любой момент, и вы знаете, и были уже заявления некоторых политиков США в свое время о том, что как бы и по нашим запасам не сработает. Я считаю, что это опасная тенденция, опасное явление. Говорят, что это надежное вложение, да, оно дает еще небольшой процент, но оно надежное. Да. Я не знаю, чем надежное, считаю, что надежнее вкладывать в экономику страны, в экономику России, да, и уж если иметь в виде золотовалютных запасов здесь, в России. Иосиф Виссарионович Сталин, которым многие ругают, и, возможно, не без основания, при этом никто, все признают его крупного как политического деятеля, придем, если не ошибаюсь, к моменту его смерти свыше 2000 тонн золота у нас было в запасе, и это было надежное вложение, надежнее не придумаешь. Вот я сторонник такой позиции. Да, слушаю вас. Слушаю. Задавайте вопрос, а я вас очень прошу, у нас, может, что-то с техникой ничего, не то. Алло. Ну, пропал человек. Давай. Поэтому, надо исходить из этого. Сейчас, рано или поздно, я сейчас закончу фразу, потом следующий вопрос. Коронавирусом победим, да, надо будет восстанавливать экономику, запускать экономику. Это очень серьезное дело, да, и тут надо нам, чтобы дисциплина была, и чтобы стабильная ситуация в стране была, не поддаваться на провокации всяких негодяев, которые призывают к насильственному свержению власти, как это делает Навальный, но при этом никто его в тюрьму не сажает. Я считаю, это очень большой прокол наших властей. Слушаю вас, да, задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте.
Слушаю.
Москва.
Алло.
Снежа Аркадьевич, я вот смотрю статистику, да, заражение коронавирусом.
Да, да, да.
На
01.20.
Вот
интересно. Да,
смотрите, США, да, миллион, ну я так округляю, США 1 000 000 зараженных, вылечено 155 000, а умерло 63. Китай, рядом Куба, 1500 заражен, ну, заразились, 680 вылечилось, умерло 61. Китай, 82 000 зараженных, вылечено 77, умерло 4600. Вьетнам рядом. 270 человек заразились. Вылечилось 219. Смертей нету. Тайвань. 429 человек. Вылечено 324. Погибло. Ну, умерших тоже ноль. Не кажется ли вам, что вот этот вирус такой избирательный?
Я понял вопрос. Я не медик, мне трудно говорить, но действительно статистика разных стран, она разительно отличается. Причем это не всегда зависит, насколько я понимаю, уровня развития, значит, здравоохранения. Да, вы перечислили страны, где очень высокий уровень развития здравоохранения, всегда мы это отмечали, многие, значит, понимали это. А есть страны, где, ну, о чем мы говорим, тот же Вьетнам, казалось бы. Ну, и вот результаты совершенно противоположны. Чем это объяснить, я вам честно скажу. Я не знаю, чем это объяснять. Возможно, разные подходы к статистике. Но здесь все дают точные цифры, и никто не лукавит. В противном случае трудно будет понять, что происходит. Другое, может быть, как-то другая организация, другая изоляция населения. Много таких вопросов, которые, я думаю, со временем узнаем. Например, я думаю, что сейчас чаще и чаще говорят, что вирус – это рукотворный, создан человеком. Это всплывет, это, как, если всплывет, что это была утечка из лаборатории, как американцы обвиняют Китай, ну, значит, это может дестабилизировать ситуацию очень серьезно в мире. Каждая страна будет вправе это предъявить той или иной стране, которая подозревается в этом, свои претензии, что, в общем-то, и верно. Поэтому у нас еще с этим, это все впереди. Спасибо. Да, слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте. Слушаю.
Алло?
Да-да, слушаю. Да,
смотрите, я не закончил по этому вирусу. Да?
Да, вы пропали.
Еще такой момент. Плотность населения. Да? И чем больше плотность, как в Москве, например, да? На один квадратный километр.
Тем больше заражения, правильно?
Да. И возьмем тот же Вьетнам. Ханой, Хошимин,
тоже можно.
Да, 4400. Однако уже у них такого жесткого карантина нету. Чем-то интересно тоже связано.
Я не знаю, вы меня спрашиваете, я думаю, я когда смотрю передачи, где у нас каждый второй человек сейчас, в том числе политологи, стали вирусологами, да? И когда они говорят вещи, я вообще ничего уже не понимаю. Я вам честно скажу, да. Вот, что происходит и так далее. Сейчас, наверное, бессмысленно это анализировать, как бы со временем будет как-то проанализировано, что-то сделано, да. Но нам сейчас главное выйти нам из этого состояния заболеваемости достаточно высокой, да, нашей стране, нам самим, да, сохранить свои здоровье и жизни и приступить к нормальной работе. А все остальное, ну, разберемся. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Алло. Алло.
Алло.
Да, слушаю, давайте, говорите.
Алло, Семен Аркадьевич.
Говорите. Да, я. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете над книгой об Басмачеве? Вы помню что говорили по этому поводу.
Да, да. Ну, сейчас я, так как и все, в самоизоляции нахожусь, я работаю. Да, у меня очень много материалов на эту тему, но это не книга не только будет об Басмачеве, да? Это будет и об Басмачеве, и о войне в Афганистане, я имею в виду, когда советские войска там находились, о гражданской войне в Таджикистане. Кстати, вы знаете, что Таджикистан сейчас принял решение о том, чтобы отказаться от русифицированных фамилий, да, там, все, значит, и так далее. Я, вот у нас, кстати, таджикская гражданская война мало описуемая, да. Это была страшная война, до сих пор никто не знает, сколько погибло, 200-250 тысяч человек и так далее. Там погибли и наши военнослужащие, об этом вообще молчат. По официальным данным, там погибло 360 человек, 1600 было ранено. Это представители всех силовых структур и наших спецслужб, и МВД, и армии, и так далее, которые там получили ранения. Да? Я участвовал в стабилизации ситуации в этой стране, был награжден орденом за личное мужество, и знаете, что там происходило? Это страшная гражданская война. Да? Когда я говорю, что по официальным данным, я всегда задаю вопрос. Вот у нас в Туркво, недалеко от Ташкента, есть такой Черчик, там была 15-я бригада специального назначения. Она очень достойно воевала в Афганистане. После вывода советских войск из Афганистана она была переслана туда. И вот когда начались события в Таджикистане, многие офицеры ее, и не только ее, были, значит, перекомандированы, значит, в Таджикистан. Некоторые из них погибли. Да, я помню, как в одной из приездов, значит, в Душанбе и Министерство обороны, я там часто с ними общался по понятным причинам, я увидел фотографию молодого старшего лейтенанта, высокий парень, спецназовец, погибшего, да, это фотография, это травма, да. И вот как, кто их считал? Такой вопрос серьезный. Также я хочу, суть написания книги, она такая прагматичная, да, что это за войны были, да, и в том числе нынешняя сирийская война, и как там решались вопросы по прекращению войны, да, это, то есть комплекс политического, определенной степени экономического и военного характера, который привел к стабилизации. Вот суть этой книги. Да, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, хорошо, что вы отошли от вопроса вируса.
Да, я не вирусолог, я просто не могу его сказать.
Да, ну, Максим Балашиха, у меня вопрос такой, меня интересует. Вот обстановка с 41-й год, значит, немцы подходят. А наши через месяц после начала войны вместе с англичанами зашли в Иран. Там же,
Вошли в 42-м году, да, ничего. В принципе, да, я понял мысль, слушай, это моя любимая тема.
10 тысяч танков, там, морпехи, авиация. А зачем надо было подтягивать тогда, по данным мифического Зорге, войска с Дальнего Востока снимать? Когда
Это было не так. Значит, в Иран, в Северный Иран, а англичане на юг Ирана, мы на Север Иран, вводились войска Закавказского военного округа и моего родного Туркестанского военного округа. Я, кстати, служил и в Закавказском военном округе, и Туркестанском, мне как все по югам, что называется, кто на кого учился. Значит, войска, значит, не в таком количестве, не было там 10 тысяч танков и так далее, успешно вещали от пира. Я договорился, вы мне задали вопрос, я Википендию забудьте это, слушайте, кого же вы слушаете? Слушайте, это человек, который много в архивах проработал. Да это, слушайте, иногда читаешь, думаешь, где они эти данные берут, Аллах не знает, где они. И, значит, операция закончилась успешно, вот. Был обусловлен тем, что, значит, шах Ирана проводил прогерманскую политику, тесно работал с спецслужбами Германии и, значит, Турции, да, и, в общем-то, когда турки занимали нейтральную, вроде бы, позицию, на самом деле, экономически поддерживали и не только экономически Германию, поставляли частный хром и так далее. И мало того, по этому маршруту, южному маршруту, шел Ленд-Лиз, один из каналов Ленд-Лиза, поставки всего необходимого, который нам союзники поставляли. Поэтому надо было взять под контроль эту страну, и вот эта операция была осуществлена достаточно успешно, хотя там тоже с нашей стороны были погибшие и раненые, не все так просто было, иранская армия и соответствующие структуры в отдельных местах оказывали сопротивление, поэтому, значит, дальневосточно, что-то там никто там не привлекал, я не знаю, откуда-то взято, сил было более достаточно, были развернуты все части, которые находились на территории Турку и Зако, Туркестанского округа и Закавказского, и они были введены туда, да, а англичане вошли на это самое, как его, на юге, да, кстати, там на юге активно...
И поляков отдали.
Чего? Не понял. Я не слышу. Кого отдали?
Вооружили поляков, и Андерса мы отправили.
Не путайте. Это вы все в кучу. Значит, Википедию не читайте, слушайте меня. Значит, армия Андерса – это армия, состоящая из поляков, которая была сформирована на территории Советского Союза, и которые первоначально подразумевали, что будет использована против немцев. Однако Андерс всячески препятствовал переброске на Восточный фронт и, в конечном счете, убедил наше руководство, хотя было вложено огромные деньги, более 100 тысяч на армию вместе с 7 и так далее, их перебросили, чтобы их перебросили на юг, где их готовили в Средней Азии, а потом они заявили желание уйти от нас, и чтобы воевать с союзниками там на Ближнем Востоке, мы дали им такую возможность, и через территорию Ирана ушли. То есть тут комплекс таких вопросов. Много там чего интересного было. Например, немецкой разведке во время Вильгельма Канарисом, кстати, греком по происхождению, он из анемечины греков, он считал своим предком Константина Канариса, одного из руководителя национального освободительного движения греков против турок. Человек очень своеобразный. Ему удалось, например, на юге Ирана поднять восстание кашкайских и лужских племен против англичан. Да, это часть провинции Худистан. Там нефть добывали. Да, но это не все, да. Он лично прибывал туда и вручал золотой пистолет от Гитлера Насирхану, одному из владельцев кашкарских племен. Там очень много интересного, но я это в своей книге не буду писать, потому что тогда она будет написать, а как же создалась две республики, Азербайджанская демократическая республика и Курская Мехабадская республика. И тут тогда получается отдельно две книги. Пока я не готов. Спасибо. Не, я готов, но время пока нет.
Пожалуйста. Книгу можно будет купить, а в интернете...
Подождите, дайте мне ее написать, да. У меня перед самым этим карантином был представитель издательства, да, и попросил, мы обговорили, слушайте, я еще должен решить, могу ли я туда опубликовать некоторые свои документы, да, а может нет, а могу ли я там фотографии некоторые, у меня масса в архивах, которые, наработано, все это, да, там все описано, так сказать, да. Это надо подумать, это будет книга другого формата, не то, что раньше я писал. Это будет больше учебник для тех, кто занимается этим регионом, как вот действовать в той или иной стране, как использовать тот или иной опыт, накопленный в течение длительного времени нашими различными структурами. Я так понял, у нас перерыв на новости, да?
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз. Продолжим нашу программу. Еще раз напоминаю номер нашего телефона 8-495-73-73-948. Значит, да, у нас снова вопрос. Ну, давайте, да, слушаю вас. Задайте вопрос.
Слушаю. Иван Аркадьевич, добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Короткий вопрос. Вот как вы думаете, сейчас где и в каком месте находится рассадник у нас демократической шизофрении? И кто ее яркие представители?
Ну вы же знаете где. Разве не знаете где, да? Ну, смотрите, я вам больше того скажу. Ну, например, вот смотрите, вы даже не называя радиостанцию, да? Есть некая радиостанция, да? Значит, в эфире которого известный деятель Леша Навальный, который, кстати, говорит, что у нас была бескровная, так сказать, такая своеобразная революция в 91-м году, а я вам только что сказал, жертвы только по одному конфликту в Таджикистане, все, я думаю, у нас после распада СССР на фоне этого погибли сотни тысяч людей и до сих пор гибнут на том же Донбассе. Но сейчас не об этом негодяй, да? А, значит, он в открытую призывает к насильственному свержению власти. Внимание! Это не критика власти. И не даже не просто подтасовка, нет. К насильственному свержению власти. Скажите, пожалуйста, этот человек в тюрьме? Эта радиостанция до сих пор работает? Да или нет? Скажите, а когда с этой же радиостанции, с ее, значит, на его канале раздается оскорбительное заявление некого дегенерата Невзорова и агента службы безопасности Украины Гордона, да, украинского Гордона, значит, ну понятно, да, а, значит, о том, что, оказывается, наши командующие были мясниками, поэтому погибло такое большое количество людей. Ну, во-первых, они оба дегенераты. Во-первых, это люди, которые, ну, вообще умственно ограниченные. Я напомню наши потери. Вся ведь проблема в том, что когда мы говорим, что 27 миллионов погибло в Великой Отечественной войне, мы же не говорим до конца, да? А раз не говорим, вот эти, как я не знаю, чуть не выразился, деятели этот миф раздувают. Дело в том, что из 27 миллионов человек, собственно, боевые потери на фронтах были не больше 7 миллионов. Их было меньше, чем боевые потери, значит, фашистской Германии, плюс еще 1 800 000 это и союзники Германии потеряли. А в основном это были почти 14 миллионов мирных жителей, значит, которых убили, я там, значит, на оккупированной территории. Больше 2 миллионов, точнее 2 миллиона 160 тысяч, это те, которых погибли, было около 5 миллионов человек на территории Германии. О том, что из этого числа надо еще приплюсовать более 2 миллионов умерших в плену, а по некоторым данным почти 3 миллиона. Свыше 90% наших военнопленных в лагерях, значит, погибали, потому что им не давали еды от голода, от антисанитарийных избиений и так далее. Дошло до того, что руководитель Абвера, наш враг, собственно, да, даже он, Вильгельм Канарис, написал письмо Кейтелю, одному из руководителей, значит, вермахта фашистской Германии, о том, что надо что-то делать. Нельзя доводить до вот такого скотского обращения с этими пленными, надо как-то их кормить и так далее. На что Кейтель написал, что рыцарские отношения к ним не относятся, они подлежат все уничтожению как мировоззрение. Они же не говорят об этом, что это мирные жители, пленные в основном погибли. И это дается им, никто не отбирает лицензию этого. Где у нас центр? Вы не знаете случайно? Разве это не центр? Вот мы доиграем, что это будет еще хуже, чем любой вирус, да? Вот это страшный вирус. Это даже не либерализм, это не оппозиция. Оппозиция – это те, когда говорят, оппозиция. Да какого черта она оппозиция? Оппозиция – это люди, которые хотят улучшить жизнь своих граждан, усилить оборонную способность, безопасность страны в целом, и дают какие-то рекомендации, критикуя при этом властей. Я тоже их критикую часто, но я критикую по вопросам, которые хорошо разбирают. Да? Вот это оппозиция. А это нет, это призывающие к свержению власти, это враги нашего государства, это власовцы. Я задаю вопрос, Власова и его повесили, а с этими что делать? Извиняюсь за эмоциональность, так сказать. Да, слушаю вас, да, задавайте вопрос. Слушаю.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте. Михаил. Здравствуйте.
Недавно да, Шурыгин в эфире был, ему, значит, да. позвонил, я его узнал, значит, этот да, слушатель. Да, да. Да, который пообещал суд, значит, всем вам за Крым. Вот, это тот самый человек, который продавал японские острова. Это он звонил.
Я не
вот,
знаю.
Что вы будете делать? Нет. Как армия будет смотреть? У них же 90-е годы, наверное. Алло. Все это
я осталось
за 90-е годы. Что вы будете делать в случае перестройки очередной?
Ну, слушайте, давайте так. Значит, давайте там подкровенничаю, да, в перестройке, да. Значит, когда спрашивают, где вы были в августе 91-го года, я говорю, я был в отпуске, жил я рядом со штабом Туркестанского округа, где я служил, и когда услышал о том, что образован ГКЧП и так далее, я сразу сказал, ну-ка, наконец-то. И плевал на отпуск, как нормальный офицер, пошел в штаб округа, я был в особо доверенных отношениях с руководством многим, да, потому что владел определенными знаниями, мотался по разным местам, когда нормальный человек никогда не заезжал, и так далее, и так далее. Ну, и суть не во мне. Я смотрю, приходит день, два, три, ничего нету, никаких действий нету. Я подошел к одному очень уважаемому человеку, да, генерал-лейтенанту, и говорю, слушайте, а что-то надо делать, да что-то в Москве творится там, в Ташкенте, да. Я говорю, давайте, вот, он говорит, а что это? Я говорю, да вот у нас 15-я бригада спецназначения, которую сейчас упоминал, на Черчике. 2-3 отряда, там отрядная система, да, не батальонная, перебросим и наведем там порядок к чертовой матери. Он говорит, ну, слушай, ты тихо, ты знаешь, как тогда. Так вот, если бы тогда армия проявила жесткость и конкретику, да, мы спасли бы великое государство, огромную страну, и у нас продвижение было в экономике где угодно колоссальное. Точно так, как китайцы пошли на площадь Тайминь, подавив бунтующих людей, подстрекаемые внутренней агентурой, поддержанной Западом перед США. Надо решительно действовать. А вот чтобы этого не было, надо сейчас принимать меры, очень решительные и смелые, по тем людям, которые призывают насильственное свержение власти, подстрекают нашу молодежь, внедряют им в умы, что у нас плохая история, да и вообще мы сами бог знает кто. Не будем делать, плохо закончится. Спасибо, слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос. Вопросов много, задавайте.
Здравствуйте, Святослав. А вот да, интересно, кстати, с праздником всех поздравляю.
Спасибо вас также.
И
спасибо.
С Христовым воскресеньем и
спасибо.
С Днем Победы, с 1 мая. И желаю здоровья, кстати, вашему, в общем-то, ну, по национальности и нашему премьер-министру здоровья Михаилу Мишустину.
Выздоровление. Да,
все-таки, как бы не быть в оппозиции, все-таки руководитель страны. Вот. И хочу сказать, ну, а что же делать, например, с такими людьми, которые там ставят памятники, это совершенно не оппозиция, это власть, это Маннергейму, там памятники Краснову и так далее, и так далее. Это мы дойдем до Гитлера, до Власова,
Ельцина. Ну да, да. Или как тогда Быков, часто выступающий на «Эхо Москвы», он, оказывается, у нас преподаватель в одной из школ, преподает, чего уж там, не знаю, грешным делом, да, который хочет репетировать Власова, да, книжечку о нем написать в Израиле и так далее. Что с ними делать? Закон есть. И согласно этому закону привлекать их к закону. Их место не в теплом, значит, где-то студии, где величают, а если этот закон позволяет, а не позволяет, надо принять дополнительный закон, в тюрьме. Вот тогда нормально все будет. А мы либералами хотим быть. И либералами, и экономику поднимать, и патриотами. Несовместимо это. Ничего не понятно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте, алло.
Понятно. Значит, у нас делай, что хочешь. И нас же, Россию окружили эти лаборатории, начиная с Украины, с Грузии и так далее. Что же нам делать-то? Почему об этом никто ничего
не говорит? Все, я понял. Значит, об этом, значит, я же сказал. Это еще настанет время разобраться, что за вирус и кто его создал. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте. Ну, не стесняйтесь.
Позвольте поздравить вас и в вашем лице всю страну с Международным днем солидарности трудящихся.
Спасибо.
Чтобы победить капитал,
нужна
международная солидарность
трудящихся. Да бог с ним, с капиталом, да. Нам бы разобраться с врагами.
Они помогали все страны объединять. А вопрос такой. Вы скажите, пожалуйста, вы знаете, вот в прошлом году там 93 миллиарда долларов вывели, так сказать, из страны.
Да.
Алло? Да. И вообще, как бы, вот, нужно же все-таки запретить вот движение трансграничного капитала, то есть вывоз наших, так сказать, денег за рубеж, ресурсов, так сказать. И вот,
я вот, понял, скажите, понял. Я понял вопрос. Ну, что я могу сказать? Я думаю, большинство с вами согласны, да? При этом, ну, мы находимся в системе неких международных экономических отношений, где это просто сделать. Это было просто делать во времена Советского Союза, потому что все жестко контролировалось государством и так далее. Сейчас у нас есть крупные, значит, там, бизнес там и так далее. Вопрос в другом. Я задаю вопрос, а может пора национализировать вообще все это? Мы говорим о том, что, значит, в годы Ельцина было все неправедно розно тем же Чубайсом, да, и в системе той структуры, которая занималась раздачей все это имущество, да, было 100 шпионов. Я задаю вопрос, а глава, кто это занимался, он не был завербован спецслужбами? Такого не может быть, да? Так может, вот, исходя из этого, провести расследование, кто в этом замешан был, посадите к чертовой матери, да? Значит, потому что было роздано огромные колоссальные ресурсы. А все, что надо, и все, что эффективно может давать прибыль государству, национализировать. И тогда все будет проще проконтролировать. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, это Ростислав. Да. У меня к вам вопрос. А вы не думаете, что в ближайшие дни власть захочет намекнуть нашим любителям мародерства, что гибридная военная заварушка в этом году подвернется? А чтобы это поняли, нужно кого-то из соседей России спровоцировать. Такая провокация с намеком на повтор Одессы 2 мая, например, 6 лет назад. А потому что у нас ведь хотят ведь наверняка не вакансии там работы, не пособие большинство, я смотрю на мародерские лица, а хотели бы вот такой заварушки.
Я ничего не понял. Какая заварушка? Дай бог нам в Сирии разобраться с Украиной. Я вообще выступаю сторонником более решительных действий по Украине. Я считаю, юго-восток Украины, он это должно быть или создано независимое украинское государство на этой территории дружной России, потому что речь идет о нашей безопасности, о более 2200-километровой границе. Или вообще должно это исконные русские земли войти в состав Российской Федерации. Хватит нам стесняться. Когда нас раскололи, отобрали у нас все наши ресурсы, было нормально, а попытка вернуть, это ненормально, что ли? Ничего. Давайте я приду к вам, отберу вас что-то. Вы расскажете, Смиркович, дайте, это мое. Поэтому надо так вопрос задавать и возвращать. Мы имперское государство, должны проводить имперскую политику. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, слушатели. Семен Аркадьевич, спасибо вам за вашу передачу на радио. Вас, хорошо, да, смотрится. Да. Давненько вас у Соловьева не видно. Жалко.
Значит, я соблюдаю изоляцию. Значит, я два вопроса. Надеюсь, после праздников... изоляцию можно будет, так сказать, в законном плане нарушить, и тогда выступлю. А пока вот только на дистанции, поизолирован, ну, зато пишу книжку. Зато когда выйдет, ну, будет очень интересно. Понял. Там будет масса документов и много чего другого. Понял. Да-да.
Семен Аркадьевич, еще вот ваш товарищ Соловьев, очень хорошую мысль, несколько другой взгляд вот на злободневный коронавирус, такой планетарный взгляд. Он говорит, ну вот это такое непонятность его, планетарность появления, такая внезапность, которая всех под одну гребенку, без различия там кто-то такой, говорит о том, ну это, в общем-то, наука человечеству какой-то урок, или то ли от природы, ну не будем там говорить, а от Всевышнего. То есть вирус, человек, царь природы, прочее, мы, экономика, наука, все, вирус появился, который микроскоп электронный, там его не видно нифига. Он человеку говорит, ты царь природы, кто-кто, ну-ка иди сюда, там Соловьев сказал мне. Понимаете, значит, нужен, вообще-то, это многим показалось, что король-то голый. Во всем, кредитная жизнь в кредит. Сегодня ты есть, завтра тебя нет, ни работы, ничего. И где твоя кредитная жизнь, штатовская и прочее? Ну, понимаете, вот такой акцент очень интересный.
Значит, ну, давайте так. Нам предстоит много переосмыслить после этой пандемии, да, и в том числе, если действительно подтвердить, что вирус создан искусственно, кто бы его ни создал, он будет нести должную ответственность перед мировым сообществом. И от этого уходить нельзя. По факту это так. А уж кто там создал? Ну, давайте не будем все на Господа и на природу кивать. То, что делает человек, это делает человек все-таки, а не значит, природа. Да? И надо будет все переосмыслить. И самое главное, переосмыслить, как нам дальше жить в нашей стране. Развивать, мне кажется, надо внутренний рынок. В основном, значит, тот же газ должен идти на газификацию и решение многих проблем внутри страны, а потом уже за пределы, как и другие углеводороды, как и другие полезные ископаемые. А для этого надо национализировать многие. Хватит, надо эту олигархию обезжирить, они так нормально заработали, вот им такое не снилось никогда. Пора их капитально обезжирить. А для этого же национализируют многие, значит, направления экономики. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да. Давайте.
Тимеон Аркадьевич.
Я.
О, отлично как. На этой любимой хорошей радиостанции. Скажите, а вот как быть с этими деньгами, вот которые, например, в офшоре у одноклассника Путина 2 миллиарда долларов скопились, которые он на виолончели тратил? Давайте их заберем. Ну, попросите Путина. Путина своего друга остепенит.
Вопрос понятен. Я считаю, что, значит, деньги, которые оказались в офшорах где-то в такой сумме, они должны расследоваться, если это как-то незаконно, кто бы это ни был, вне зависимости, кто с кем, что и так далее. Конечно, ну, нужно понять, как эти деньги вернуть. Я еще раз говорю, давайте национализируем свое направление экономики, тогда легче все это будет делать. Слушаю вас, да, задавайте вопрос.
Алло, задавайте вопрос. Здравствуйте.
Я, здравствуйте.
Деревенский парень. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот мы... По поводу, вот Лавров господин, да, его вот все люди, много мы где проиграли, да, вот, а почему никто не за это не несет ответственность? Спасибо.
Ну, я не знаю, вы мне задаете вопрос, значит, я считаю, что если человек что-то допускает какие-то, значит, неуспешные, мягко говоря, действия на том или ином направлении, то должны у нас другие люди приходить. Да? Я считаю, у нас очень плачевное состояние, например, на постсоветском пространстве. И посмотрите вокруг нас, да, что творится. Очень активны китайцы, турки, США и так далее. Да? Это территории, когда-то входили в наш состав нашего государства, мы иногда к этому относим как-то спустя рукава. Вот, к сожалению, это так. В том же Таджикистане, да, например, усиливается влияние Китая, который берет многие полезные ископаемые ресурсы. Кстати, в свое время разведанная и, значит, добыча советскими и, значит, геологами. Да? А мы ведь в эту страну вложили много. Я вам говорил, то, что приводил цифры погибших там. Да и там вообще эту страну спасали русские офицеры, в том числе в этой гражданской войне. Вы что думаете, кто там все это организовывал и так далее? Я как не приеду, так сказать, в командировку с Москвы, всегда шел в Министерство обороны Таджикистана и видел только своих сослуживцев. Министр обороны Александр Шишляников, который приехал из-под Ташкента, служил, да? Начальник штаба мой очень приятель хороший, мой товарищ хороший, друг, значит, начальник разведцентра Туркестанского военного округа, значит, Леня Камышников, да? Значит, этого министра обороны по боевой, который подразделение так называемого Народного фронта Сангака Сафарова, очень, кстати, очень сложный биографий человек, но к нему отношусь я всегда с большим огромным уважением, много пришлось с ним работать, да, как кем бы он ни был, да, там, в прошлой своей жизни, да, значит, Чубаров, который создавал, по сути, из этих, да, ну, слушайте, это все были, откуда они, с китайцы это были, американцы это были, это мы были, вот там, где силовая составляющая работает, ну, при всем моем уважении к дипломатам, что-то зачастую не срабатывает. Спасибо, слушаю вас. Слушаю, говорите. Говорите. Так, давайте дальше. Слушаю. Говорите, слушайте, давайте. Слушайте, у нас... Давайте, говорите.
А, добрый день. Это...
Здравствуйте.
Ну, Максим. А вот скажите, ответственность кто-нибудь за чемоданы кокаина в посольстве у нас понес? Кастро, ну, расстрелял своего друга Ачава.
Значит, я вам честно скажу, я эту историю с трудом припоминаю, что-то было, да? И я сейчас вам не буду сказать, кто-то понес, значит, ответственность, не понес. Надеюсь, что да, а как? Если это было по факту, если это было, если доказано контрабандное, значит, наркотиков, конечно, люди должны понести ответственность. Те, кто непосредственно участвовал, должны быть посажены в тюрьму. Кто халатно относился к своим служебным обязанностям, они были как минимум сняты с должностей. Я считаю, это было правильно. Надеюсь, что-то было. Я сейчас не могу вам сказать, произошло, нет. Я уже как и подзабыл эту историю. Слушаю вас, говорите. Слушаю.
Семен Аркадьевич, что-то сорвалось.
Да,
вы знаете, говорить. Вот по поводу сегодняшнего праздника, Первомай так называемый, я вот всю жизнь его не понимал, и если мне кто-то объяснит, день международной солидарности трудящихся, каких трудящихся, с какими трудящими, трудящихся для Молдавии, что ли, это выдуманный большевичками праздник, насколько искусственный, это дачный праздник, я его всегда воспринимал,
единственное, дополнительный выходной день.
В наше время, понимаете, извините, мы в молодости идем, одни идиоты стоят на трибуне, принимают, другие идиоты там с нарисованными плакатами, мимо них идут. Я расскажу кратенько такую историю. В Ставрополе во времена, когда Горбачев был первым секретарем еще там, ну, не довелось там быть, ну, курсантом, ну, неважно. Мы проходили на этот самый, и вот там он стоит, там, а мы ему там орем, там что-то, да-да-да-да, как всегда.
Да, да, я понял, давайте отвечу, значит. Ну, конечно, я законопослушный гражданин и не могу ставить под сомнение этот праздник, но мне кажется, это да, в какой-то мере он... Вот я, наш праздник это, как говорил Юрий Ильич Маслюков, выдающийся наш экономист и так далее, да, известный государственный деятель, я с ним работал много лет, мы были в неформальных хороших отношениях. Семен, есть два праздника, Новый год и 9 мая. Все остальное, ну, согласитесь, так себе, да. Вот это моя позиция, я так и считаю. По поводу Ставрополя, что-то вы говорили, я вспомнил интересную историю в своей жизни. Я был в командировке в горном Бадахшане, там, значит, Харокский погранотряд, командиру погранотряда приехал отец, а они родом из Ставрополя. И мы поехали там все вместе на Радонную Ивану. Ну, и выходной день был там, это труднодоступный район, не буду детали рассказывать. И он говорит, а мне даже стыдно признаться, откуда я родом. Я извиняюсь перед ставропольцами, прекрасный край, я не сомневаюсь, да. А я говорю, а что такое? Да из Ставрополя. А и что? Так Горбачев же оттуда. А тогда еще Горбачев был у власти. Да, это позорище нашей истории, не только Ставрополь, но и всей нашей родины, Большого Советского Союза. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, насколько знаю, 1 мая это рабочих в США расстреляли. 1890 году.
Да, да, в Чикаго или где-то в Америке, да. Сакко и Ванцетти.
Там погибло несколько десятков. Вот, и
да, этого, да, Сакко и Ванцетти.
Там было, кстстати, за 8-часовой рабочий день. Вот они вышли, вот их расстреляли.
Да, ради бога. Вот,
да, в честь этого... Вот,
я понял. Да, пусть будет, ладно. Праздник, дополнительный выходной. Главное, что коронавирус ушел. А так, хороший день, шашлыки сделать. Ну, когда разрешат. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Значит так, реки крови, которые пролились за 8-часовой рабочий день, там не только Чикаго, 14-й год, штат Колорадо, шахтеры, несколько тысяч, армия была введена.
Да слушайте, там никто же не ставит под сомнение это, успокойтесь. Праздник, государственный праздник объявлен, мы его признаем и празднуем, успокойтесь. Нервы не надо тратить. За Чикаго и Сакаванцетти давайте не будем ругаться между собой. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Значит, ну, у нас время подходит к концу, да? Ну, давайте последний вопрос и все, давайте. Алло.
Семен Аркадьевич, вот эти за реки крови в Чикаго, где-то когда-то там 100 лет назад. Да, нам есть что? Большое дело до этого, да? Вот товарищ возбужденный там коммунистической направленности говорит.
Слушай, ну... Правильно. Правильно, надо своей страной праздник, заниматься, своим народом. Ну, при этом есть праздник, есть праздник, и пусть он будет.
Извините, вот
хорошо, давайте еще один раз. Понял. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен.
Последний вопрос.
Поздравляю вас с этим праздником.
Спасибо, я вас тоже.
Да, хочу сказать, не всем военное образование дает IQ в голове. И, как говорится, как надену портупею, все тупею и тупею. И не зря
еще 30-е годы... Аккуратно. В армии всегда были умные люди. У меня три образования.
Я имею в виду еще в 30-е годы, когда Америка пыталась перед Второй войной навязать нам свое вооружение, вплоть до автоматического оружия. Сталин, когда узнал, что Генри... Форд расстрелял своих рабочих еще в 30-е годы, он под этим мотивом отказался полностью от поставок автоматического оружия и начал задачу ставить перед своими вооруженниками, чтобы они разобретали ППШ.
Но я думаю, в первую очередь, как умный государственный деятель, он прекрасно понимал, что вооружение должно быть свое, советское, чтобы не зависеть от американского. Слушаю вас, давайте. Последний вопрос. Все, у нас время все уже. Давайте, не обижайте.
Еще последнее. Да. Смотрите, вот по поражению товарища. Реки крови пролили не в Чикаго, прочее, а пролил товарищ Ленин большевички в гражданскую войну.
Да.
Больше 10-15 миллионов. Только потому, что они прорезали гражданскую войну.
Точно цифры скажу. Только с периода 1918 по 1923 года в ходе гражданской войны на территории бывшей Российской империи было убито 11 миллионов человек. Хотя вы понимаете, что гражданская война делалась дальше. Например, на территории Средней Азии борьба с Османом до конца 30-х годов. Сколько погибло всего, никто не знает. И как следствие этой революции был, и, естественно, террор 30-х годов, как борьба за власть между различными группировками. Потом запомните, раз любая революция, если не научно-техническая, не экономическая, а политическая, это страшная вещь, страшнее всех терактов вместе взятых. Поэтому нельзя допускать, чтобы призывал кто-то к революции, потрясением, насилие, свержение власти. Как и нельзя быть халатно относиться к этому, надо жесткие меры принимать по отношению к этим людям, чтобы мы могли спокойно, нормально развиваться. Я за научно-техническую и экономическую революцию, но против политической революции. Поэтому я с вами согласен. А то, что надо в собственной стране думать, это вне всякого сомнения. Это, пожалуй, главный вывод из всего нашей истории, который, собственно, и был. Но у нас время, насколько я понимаю, закончилось, да? Ну вот меня. А, да, уже все, все, понял. Спасибо. Значит, благодарю вас за внимание. До свидания.